И снова здравствуйте. Поговорим о поклонении. Хочу начать эту беседу не с нелепого вступления, как обычно это бывает, а с частичной цитаты из речи на выпускном писателя Дэвида Фостера Уоллеса. Вот что он сказал о поклонении, вот что он написал и потом изрек перед своими коллегами-студентами. В повседневных окопах взрослой жизни на самом деле нет атеизма. Не бывает такого, чтобы человек не поклонялся чему-либо. Каждый поклоняется кому-то или чему-то. Выбор, присущий каждому из нас, это выбор предмета поклонения. При этом причина выбрать какого-либо Бога или что-то либо духовное кроется практически в том, что любой предмет поклонения сожрет вас заживо. Если вы ставите превыше всего деньги и вещи, если в них видите смысл своей жизни, у вас никогда их не будет достаточно. Никогда не будет ощущения достатка. Возведите в ранг священного ваше тело, красоту, сексуальную привлекательность, и вам обеспечена вечная неудовлетворенность собой. А когда проходящее время и возраст начнут напоминать о себе, вы умрете миллион раз прежде, чем смерть действительно вас настигнет. Поклоняйтесь силе, и вы добьетесь ощущения слабости и беспокойства. Вам потребуется все больше и больше власти, чтобы заглушить собственный страх. Поклоняйтесь интеллекту, представлению о себе как о мудром человеке, и вы дождетесь, что будете чувствовать себя глупым, обманщиком, которого вот-вот разоблачат. Но коварство поклонения подобным вещам не в том, что это порочно или греховно, а в том, что оно бессознательно. Это естественное свойство. На этой неделе мы завершаем серию бесед о видении нашей церкви. Мы говорим о том, что делает нас церковью, какие процессы, какие дела, какие внутренние процессы, внешние дела, какие взаимоотношения меняют нас. А слайд сам переключается, да? Мистика. Просто следующая цитата, которую я должен привести, это цитата уже нашего православного философа о том, что мы обсуждали на прошлой неделе. Последние 4 недели мы говорили о служении, говорили о духовном росте, говорили об общении и говорили об ученичестве. Сегодня наша очередь говорить о поклонении. И кажется, что поклонение состоит из всего того, на что мы обращали внимание последние 4 недели. В прошлый раз мы говорили о христианском общении, говорили о том, что недостаточно просто приходить в церковь в воскресенье. Но нам нужно знакомиться друг с другом. Мы не можем быть просто сообществом, мы не можем быть просто тусовочкой, мы не можем быть фанатами голубых ведерок или мы не можем быть подписчиками одного блога. Потому что то, что нас объединяет, то, кто нас объединяет, он гораздо больше. Он не предмет, не идеология, не смысл, не идея. Он наш Небесный Отец. И Он глава семьи. И Он привлек нас в эту семью. Поэтому, ну как, посмотрите друг на друга, как братьев и сестер не выбирают. И нам нужно учиться знакомиться друг с другом. Нужно учиться сближаться друг с другом. И как раз на прошлой неделе целый час мы посвятили тому, что обсуждали, каково христианское общение, как мы можем ходить в гости, как мы можем молиться друг за друга, как мы можем вовлекать в это общение других людей. И чтобы напомнить тему прошлой недели, я прочту цитату, серию цитат из Николая Александровича Бердяева, который размышляет о христианском общении. На эту цитату не хватило в прошлый раз времени, но я оставил ее на этот раз. Он писал, что русский народ – самый общинный или комьюнатарный народ в мире. И одним из самых важных принципов комьюнатарности или общинности он называет соборность и личностность. Готовы? Уже ломается мозг? Нормально? Вот слова незнакомые, классные, прям хорошие. Личностность и общинность. И он это противопоставляет коллективизму. Помните из советской истории? Кто видел коллективизм своими глазами, плачьте. Кто слышал только об этом, сейчас я вам расскажу, что это такое. Чем Советский Союз принципиально отличается от того, что возможно сейчас. Коллективизм – есть подавление личности, подавление человека коллективом, массовым началом. В то время как соборность – есть внутреннее качество и внутреннее начало в человеке, в самой его личности. Что такое церковь с точки зрения христианского общения, с точки зрения устройства через общение? Это большое количество уникальных людей, которые не отвергают себя, не отвергают свои таланты, не отвергают свою красоту, но посвящают ее Богу, которые служат своими талантами, своим ближним, которые в процессе христианского общения, в процессе совместного духовного роста, в процессе служения, в процессе совместного поклонения делятся друг другу, общаясь друг с другом, служат друг другу. Как мы поклоняемся Господу? Мы привыкли словом «поклонение» или словом «прославление» описывать то, что происходит в алтаре, когда здесь музыканты. И это нормально, это правда. Мы действительно поем песни, когда нам грустно, мы поем песни, когда нам весело. Мы, в принципе, если мы любим музыку, мы поем песни все время. И это нормально. Но кажется, что песен недостаточно, и кажется, что Священное Писание и сам Христос говорят о поклонении Богу как о чем-то более широком, не о том, что служит только нам, не о том, от чего приятно только нам внутри церкви, но и то, что должно быть видно, и то, что может влиять на город, то, что может влиять на наш широкий круг общения, на наше сообщество. И сегодня попробуем об этом порассуждать. С точки зрения музыки, я как музыкант сам, не могу не поделиться с вами одним наблюдением. Один проповедник, когда говорил о музыке, говорит: хотите, я вас научу определять действие Духа Святого во время пения? Хотите, я вас научу, в принципе, определять, общается Дух Святой с вами в данный момент или не общается, вот когда вы поете или когда вы разговариваете? Вот, сразу говорю, что это шутка, вот, но тем не менее. Ну, потому что из Слова Божьего мы знаем, что Дух Святой не оставляет нас, что Дух Святой все время молится за нас неизреченными воздыханиями. Вот эта песня, которую мы пели, о том, что мы дышим хвалой, это песня о Духе Святом, который всегда с нами, обращаем мы на него внимание или нет. Он нас оставит только если мы выгоним его осознанно из своей жизни, и если мы отвернемся от Бога. Но кажется, что здесь собрались не такие люди. Вспомните концерт своей любимой группы и вспомните тот момент, когда играла ваша любимая песня. И вспомните свое состояние. Вот этот подъем, это волшебство, эту красоту, которую вы переживали. Многие верующие называют это состояние, они говорят: меня Дух Святой касается, Дух Божий меня касается. Друзья, забудьте, это просто ваши эмоции, это просто ваш эстетический восторг. Это катарсис. Дух Святой приходит в тихом веянии ветра, чтобы напомнить нам о Христе, чтобы напомнить нам о Боге. И когда мы обращаемся к Нему, Он учит нас. Когда мы поем любимые песни, и нам здорово, это тоже поклонение. Но кажется, что из Священного Писания мы можем сделать один большой вывод, что поклонение – это наша жизнь, ради которой мы созданы. В почтении Господу и Слову Его давайте встанем и прочтем главный текст, который говорит о поклонении и который мы попробуем с вами понять. Это Евангелие от Иоанна, 4 глава, 23-24 стихи. «Но наступит время, и уже наступило, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Потому что именно таких поклонников ищет себе Отец. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Склонимся, помолимся. Господи, благодарим за то, что Ты собрал нас. Благодарим за то, что Ты открылся нам. И благодарим за то, что Ты продолжаешь открываться нам. Помоги нам, Господь, каждому сегодня посмотреть на свою жизнь с точки зрения поклонения себе, и поклонения Тебе. И помоги нам сегодня размышлять о церкви, о ее поклонении Тебе, Господь. Молимся во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Вот сейчас наступило время, когда церковь, может быть, там музыкальная команда ищет себе гитариста, ищет вокалистов. Вот, кстати, Инна набирает певцов в хор. Если вы хотите петь в хоре, подойдите к Инне или подойдите ко мне, я вас познакомлю. Да, вот Инна здесь вот в углу впереди сидит. И пока церковное сообщество ищет вокалистов, Господь ищет поклонников. Господь ищет поклонников, людей, которые будут поклоняться Ему в духе и истине. Что же это значит? Что значит истинное поклонение? Эти слова Христос говорит самарянке. Женщине, которая не поклоняется Богу, которая принадлежит к народу, который не поклоняется Богу, у которой есть, тем не менее, религиозное представление о том, что поклоняться Богу нужно обязательно в определенном месте, совершая определенные движения и так далее, и так далее. У нее нет веры, но у нее есть представление о том, как устроена религиозная жизнь. И Христос отвлекает ее от формы. И поклонение, друзья, это наше содержание, это содержание нашей жизни. То есть, по сути, когда мы говорим о духе, о поклонении в духе и истине, мы говорим о том, как Божья истина прикладывается на практике к нашей жизни. Я уже 5 минут говорю очевидные вещи. Я еще полчаса буду говорить очевидные вещи. На мне развивается плащ капитана «Очевидность». Те, кто хотя бы 2 месяца в церкви, имеют представление о том, как правильно поклоняться Богу. Но не факт, что мы это делаем. И будем, как сказал апостол Павел, напоминанием, возбуждать здравый смысл. Смотрите, о чем хочется поговорить. Что такое поклонение в духе и истине с точки зрения нашей практики? Наше поклонение проявляется, если вы записываете в бюллетене, записывайте, если нет, то запоминайте. В познании Бога через Его Слово и через молитву. То есть наше поклонение проявляется в нашем духовном росте. Мы говорили об этом 2 недели назад. И Алексей Макарычев великолепно говорил об инструментах для духовного роста. То есть, когда Господь открывается нам, когда для нас становится очевидно, что Христос пришел в этот мир, чтобы наладить наши отношения с Небесным Отцом, с этого момента мы становимся духовными младенцами, начинается наш духовный рост. И мы растем, мы двигаемся вперед. Есть вещи, которые происходят сами собой, есть вещи, над которыми надо работать. То есть сама собой еда приходит в рот младенцу, но младенцу нужно глотать. Младенец растет, на каком-то этапе ему надо жевать, на каком-то этапе ему нужно хватать. И вот большинство из нас здесь сидящих – это уже люди, которые в духовном возрасте хватания, когда мы способны ухватиться за то, что нам нужно. И мы как раз выбираем, за что хвататься. И вот с цитаты о том, за что мы можем ухватиться, я как раз начал нашу беседу. Также наше поклонение проявляется в духовном общении с людьми, в формировании церковной общины, в том, как именно мы проявляем инициативу в общении с людьми в церкви. Наше поклонение также проявляется в благовестии, то есть в том, как мы рассказываем о Боге, ищущем Его, как мы делимся своей верой, которую Господь нам дал. И поклонение в обязательном порядке проявляется в заботе о ближнем, проявляется в нашем служении. То есть служим ли мы общине теми талантами и дарами, которые нам Господь дал? Служим ли мы своим друзьям, которые нуждаются в нас здесь и сейчас? И служим ли мы слоям общества, которые не способны заботиться о себе сами? Не буду полностью повторять лекцию Алексея Макаровича. Но духовный рост начинается с обращения ко Христу и продолжается возрастанием во Христе. И если мы говорим о поклонении, то наш единственный лидер поклонения, если говорить современным языком, то это Христос. У нас в церкви есть пастор по поклонению. У нас в церкви есть лидеры поклонения. У нас есть в церкви участники группы поклонения. И мы можем современными вот этими маленькими терминами отвлекать друг от друга от истинного смысла. Если мы хотим поклоняться Богу, мы можем только учиться у Христа, как Он поклоняется Небесному Отцу. Жан Кальвин сказал: «Наш разум не может вместить Бога, если при этом не поклоняется Ему. Поклонение предполагает смирение». Самое сложное мужчине в 21 веке сказать: «Господи, я в этой вселенной номер два, а ты номер один». Очень тяжело. Очень тяжело отказаться от своей вот этой удивительной красоты, которая есть у нас, отказаться от своего эго и сказать: «Господи, ты номер один, ты Господь, а не я, ты Господь». И когда мы, сидя в церкви, говорим об этом, кажется, ну да, действительно, Господь же номер один. А когда мне нужно принять решение в рабочей ситуации или в романтической ситуации, или в финансовой ситуации, вот здесь ключевой момент – это кто Господь в данной ситуации? Кто мой Господь? Духовный рост невозможен без инициативы. Духовный рост невозможен без Священного Писания. Друзья, а хотите поиграем в неудобную игру? Поднимите, пожалуйста, руку, кто хотя бы 5 дней на этой неделе открывал Священное Писание. О, вы согласны поиграть в эту игру? Прекрасно. Вот, хорошо. А 4 раза кто на этой неделе открывал Писание? А 3? Так, 2. Ну, то есть хотя бы один раз в церкви, один раз на малой группе, да? Такой базовый минимум. Хорошо. Поймите, это не соревнование. Мы здесь не... У нас нет табло со счетом. Это не спорт. Но это маркер нашей инициативы. Это маркер той инициативы, которую проявляю я. Христос, помните, уходил от учеников в свое любимое место помолиться. Христос все время обращался к Отцу. Христос все время пребывал в Слове и учил. Наш Господь Иисус Христов и Христос постоянно пребывал в Слове. И апостолы говорят: вникать в себя и вникать в учение. Друзья, это то, чем нам надо заниматься. И если мы этим не занимаемся, мы просто не станем нормальной церковью. Цель вот этих наших 5 недель – не рассказать из алтаря простым смертным, как им жить. Но это глупость, нет. Церковь не может жить так. Но мы все вместе друг другу напоминаем о том, как нам себя вести, чтобы церковь была церковью нашей мечты. Одно дело, когда мечта недостижима, а другое дело, когда сумасшедший американец летит на своем автомобиле в космос. И кажется, что мечты, вот они, все достижимо. 10 лет назад мы думали, что электромобиль невозможен, сейчас можно 500 километров проехать на одном заряде батарейки. Это я примеры из мужских игрушек сейчас привожу. И таких примеров очень много. Мечта о церкви моей мечты достижима, но она предполагает мое участие, а не внешнее воздействие. Я теперь совсем взрослый. Это значит, что взрослые не придут, чтобы сказать мне, как церковь станет церковью моей мечты. Нет, это моя инициатива. Мой духовный рост – это моя инициатива. Мой духовный рост – это мое поклонение. Если я не читаю Священное Писание, если я не изучаю его, если я не делюсь со своими друзьями тем, что Господь мне сказал через свое слово, значит, я не поклоняюсь ему. И серию этих бесед мы не затеяли для того, чтобы сейчас половина из сидящих в соборе почувствовали себя плохо. Как я говорю, это не соревнование. И раз уж я начал в прошлый раз приводить примеры из жизни физкультуры, мне однажды преподаватель физкультуры поставил тройку просто из-за того, что я подтянулся один раз. Потому что на той неделе я не подтягивался ни одного раза. Духовный рост предполагает прогресс. Какой прогресс? Это второй вопрос. Но нельзя просто так называть себя христианином и не открывать Божьего Слова. Наше поклонение может быть видно через общение. Смотрите, в первом послании Иакова мы читаем: «Всем тем, кто его принял и кто поверил в его имя, он дал власть стать детьми Божьими. Детьми, рожденными не от крови, не от плоти и от ненамерений человека, а рожденными от Бога. Слово стало человеком и жило среди нас. Мы видели его славу, славу, который наделен единственный Сын Отца, полный благодати и истины». Мы видели Его славу, и эта же слава может наполнять наши взаимоотношения. И это наша инициатива, друзья. С чего мы начинаем общение? Чем мы продолжаем общение? Чем мы заканчиваем общение? Когда мы встречаемся вместе, когда мы сходимся вместе, когда мы встречаемся, мы помним о том, кто наш папа. Мы помним о том, что у нас есть цель, что наш Спаситель Иисус Христос пришел на эту землю, чтобы показать пример послушания Отцу, чтобы научить нас поклоняться Ему. Если помним, в нашем общении будет Христос. И в таком случае, где двое или трое собраны во имя Мое, говорит Христос, там и Я посреди них, это значит, что наше общение, даже когда мы пьем кофе посреди недели, даже когда мы находим 15 минут, чтобы просто увидеться, наше общение будет поклонением нашему Господу. Это же удивительно. Мы видели Его славу, но эта слава, она не проникнет в нашу жизнь сама собой. Она проникнет тогда, когда мы будем открыты для нее, когда мы будем открыты для Христа. И удивительным образом одни и те же слова мы говорим людям, которые только что присоединились к церкви, людям, которые еще даже ищут Бога, еще даже не знают Его, и людям, которые уже 15, 20, 25, 30 лет в церкви. Сердце мы не открываем однажды, и не оставляем, оно не остается открытым навсегда. Каждую секунду мы принимаем решение. Каждую секунду мы либо впускаем Бога в свое сердце и в свою жизнь в деталях, либо не впускаем. И помните, дальше мы будем говорить о причинно-следственных связях. Помните, в прошлый раз мы говорили о том, что ученики в первой церкви встречались, ели хлеб, молились друг за друга, помогали друг другу, прославляли Господа, пребывали в учении апостолов, а Господь прибавлял спасаемых к церкви. Пока ученики искали Бога и искали общение друг с другом, Господь сам наполнял церковь. И эту причинно-следственную связь очень важно помнить, когда мы говорим о благовестии, когда мы говорим о том, что церковь создана Богом, в том числе для того, чтобы учить безбожников пути Господнему. И слово «безбожник» в данном случае не обидное, не ругательное, а, к сожалению, это констатация факта. Большинство людей в этом городе живут без Бога. И даже, может быть, не факт, что они приняли такое решение жить без Бога. Может быть, просто нет рядом группы верующих, в которых была бы видна Божья любовь. Христос говорит: «Вы соль земли». Если соль потеряет силу, весь мир станет невкусным. Вся земля станет невкусной. Мы соль земли, нас мало, но мы здесь для того, чтобы сохранить и обратить внимание на вкус жизни. Мы город на вершине горы. Мы город, который очень хорошо видно, который у всех на виду. Мы свеча, которую не прячут от людей, а которую ставят на подсвечник, чтобы она светила. Мы свет этому миру. Знаете, что удивительно соединяет и соль, и город, и свечу, и свет? У них нет пиар-компаний. Соль не кричит: «Я соль, солите мной». Город не кричит: «Эй, я наверху горы». Свеча не кричит: «Смотрите, я свечу, я спасаю вас». Свет тоже не кричит. Свет просто светит, солнце просто светит и греет. И мы, как церковь, мы не существуем для того, чтобы затащить людей с улицы в церковь. О, нет. Мы существуем для того, чтобы любить друг друга, любить Бога, помогать друг другу, расти в познании Господа и служить ближнему. И между строк может быть отвечать на вопросы о своей мотивации. Между строк отвечать на вопросы о том, во что я верю, почему я это делаю. А вот ты говоришь: слава Богу, что ты имеешь в виду? А вот ты в церковь идешь, куда ты идешь? Самое лучшее свидетельство, это самое лучшее свидетельство о Боге, это не навязанный рассказ, а ответ на вопрос. И когда меня спрашивают о том, во что я верю, я с удовольствием рассказываю. Когда меня не спрашивают, ну, значит, я плохой сотрудник, плохой коллега и плохой друг. Потому что нельзя просто жить со Христом в сердце и остаться незамеченным. Нельзя просто быть церковью мечты, церковью, которая живет по воле Божьей. Нельзя быть семьей любящего Небесного Отца и быть незаметными. Так не бывает. Когда Христос был на земле, об этом знали все одновременно. И большинство диалогов начинают со слов: «Да, да, да, мы про тебя слышали. Да, 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 мы все про тебя знаем». И этот Христос пришел, чтобы спасти нас, пришел, чтобы дать нам пример, и пришел, чтобы Духом Святым жить в наших сердцах. И если мы будем искать Христа, то поклонение через благовестие станет естественным процессом. Станет, правда, естественным процессом. Если мы говорим о служении, в том числе цитируем послание Иакова: «Чистое и непорочное благочестие перед Богом нашим Отцом заключается в том, чтобы помогать сиротам и вдовам в их нуждах и хранить себя чистым от этого мира». Большая часть морали большинства религий говорит о том, чтобы хранить себя чистым от этого мира. Но этого мало. Вообще мораль и нравственность – это очень странная мерка такая для людей. Потому что мы не знаем, кем человек был вчера, не знаем, каким путем человек пришел сюда сегодня. Знаете, очень часто в сообществе, ну, допустим, оказывается человек, от которого пахнет дымом или пахнет напитками. И очень часто первая реакция – это его осудить. Ну, потому что он грешный человек, от него пахнет грехом, и на нем виден грех, у него следы греха на лице. Но часто так бывает, что, например, еще год назад он не приходил в церковь. Ну, он просто не приходил. А теперь он пришел. И он пришел не для того, чтобы на него с презрением посмотрели, а он пришел для того, чтобы его обняли. И вот эту чистоту, и вот это благочестие нельзя воспринимать отдельно от того, что мы делаем. От того, действительно ли мы помогаем тем, кто не может о себе позаботиться. Вы знаете, что в нашей церкви есть несколько семей, которые усыновили или удочерили деток. И мы все вместе радуемся. Кто-то завидует, примеряя на себя их кафтан. Кто-то боится, понимает, что он не сможет так. Кто-то строит планы, а кто-то делает вид, что к нему это не имеет никакого отношения. Ну, ввиду молодости или семейного положения, или каких-то других причин. И опять же, это не соревнование. Но что говорит Господь? Говорит Господь, служите друг другу. Есть другие тексты, которые говорят о том, что мы тело Христово. У каждого органа свое предназначение. И у каждого органа в нашем контексте свой талант. И этими талантами мы можем служить друг другу. Но не нужен особенный талант для того, чтобы помочь сироте и заметить вдову, которой нужна помощь. В этом наше поклонение. Ну, понимаете, я не могу не поговорить о том, как не надо. То есть вот сейчас я перечислил, на что нам стоит обратить внимание и как мы можем поклоняться Господу, что формирует нашу общину. Нашу общину формирует духовный рост, общение, служение, благовестие, поклонение. И без относительно этой картинки, все пять шагов, все пять процессов в церкви меняют наши сердца и меняют нашу общину. И если мы идем по пути духовного роста, по пути общения, по пути служения, по пути благовестия и по пути поклонения, это вопрос времени, когда мы станем церковью своей мечты. Ну, церковью своей мечты как прихожан, но что самое главное, мы станем красивой и достойной встречи с женихом невесты Христа. Друзья, это очень серьезный разговор. Мы можем, конечно, продолжать ходить в церковь просто ради развлечения. Ну, надо же ходить в церковь. Все нормальные люди, они же ходят в церковь. Вот и я буду ходить. Я в воскресенье выделю себе 2 часа, хорошо, 2,5 с учетом дороги, и буду ходить в церковь. Друзья, ну, хождение в церковь – это здорово, но это неплохой первый шаг. А в этом амбициозном городе на первом шаге никто не останавливается. Есть другие города, в которых все, любая инициатива быстро затухает, но только не в Москве. И только не в этом городе, который должен знать об этой инициативе. Если ты делаешь к Богу первый шаг, Бог делает в этот момент тебе шаг навстречу. И дальше ты делаешь второй шаг, третий, четвертый, пятый. И на 10-м шаге ты оказываешься в сообществе, которое называется церковь. Церковь твоей мечты. Потому что здесь ты встретил Бога, и здесь живет любовь. И церковь Божьей мечты. Потому что Христос сказал, что врата ада не одолеют эту церковь. Нас можно потрепать, но от нас нельзя избавиться. Священное Писание, помимо того, чтобы сказать там, как поклоняться Господу, говорит еще очень много о том, как не надо. Когда мне было 4 года, я взял пинцет, к счастью, закончик, и воткнул его в 10-амперную розетку электрической плиты. Ровно поэтому эта картинка очень близка мне. Мальчик и электричество. Это верующий, который поклоняется Господу наоборот. Все то, о чем мы говорим, может стать пародией. Вот эти духовный рост, общение, благовестие и так далее, и так далее. Потому что мой жизненный опыт на каком-то этапе может стать для меня важнее и ценнее, чем то, что я черпаю из Священного Писания. Потому что общаться с людьми прикольно, и из каждого человека можно извлечь какую-то выгоду. Зачем мне служить людям, если они могут послужить мне? Зачем о Боге кому-то рассказывать? Зачем обнажать свою душу вообще? Зачем становиться уязвимым? Вообще вера – это такой интимный процесс, очень интимный процесс. Это мое, моя вера, это мое. Я никому это не скажу, никому не дам, никому не покажу. Может быть, за большие деньги. Зачем заботиться о других? Зачем заботиться о слабых? Зачем? Надо заботиться о себе, надо заботиться о своей карьере и надо заботиться о своих деньгах. Потому что если я деньгами не управляю, они, в общем-то, и не мои. Зачем делать Бога первым приоритетом в своей жизни? Зачем Христа ставить в центр своей жизни? Это же отберет у меня все развлечения мира. Моя жизнь будет утрачена, как только я Христа поставлю на центр своей жизни. И когда все вот это я перечисляю, стоя в алтаре красивого собора, который специально построен для того, чтобы здесь молиться, когда смотрю в глаза верующих, мне, в общем, кажется, что я, наверное, зря сделал этот слайд. Но когда я сижу у себя дома, только что поругавшись с дворниками, которые не помогают мне вытолкать мой автомобиль из сугроба, когда я только что посмотрел в социальные сети, что там пишут о жизни в целом в Российской Федерации в 2018 году, когда я разговариваю со своими друзьями о том, чем они живут и куда они двигаются, я понимаю, что это все мой личный риск. Потому что когда в моей жизни что-то происходит, и мне нужен совет, в последнюю очередь я думаю о том, чтобы поискать ответ в Священном Писании. У меня есть пара друзей, у которых есть жизненный опыт, и которые помогут мне. А дальше вот этот тонкий вопрос. Во славу ли Божью я все это делаю? Во славу ли Божью я общаюсь с этими людьми? И во славу ли Божью они помогают мне? Во славу ли Божью я выстраиваю процессы в своей семье, у себя на работе, в своей церкви и так далее, и так далее. В книге «Исход», в 34 главе, мы читаем такие слова. «Не поклоняйтесь чужому Богу, ведь Господь, чье имя Ревнитель, ревнивый Бог. Смотрите, не вступайте в союз с жителями той земли, потому что когда они будут распутничать со своими богами и приносить им жертвы, они позовут и вас, и вы станете есть их жертвы. Вы станете брать из их народа дочерей в жены своим сыновьям, и их дочери, которые распутничают со своими богами, заставить делать то же самое ваших сыновей». 70 лет в Советском Союзе церковь гнали. 70 лет о Боге говорить было нельзя. Церковь была гонима, она была закрыта, она была крепка, она каждый день читала Евангелие, она каждый день пела, она, несмотря на то, что нельзя было собираться, под видом дней рождения, чего угодно, собиралась. И верующих было много, и верующие были крепкими. Их отправляли в лагеря, их бросали в тюрьмы, их расстреливали, их унижали, им не давали учиться, им не давали работать. Но это время прошло. И сейчас самое главное гонение на церковь – это современная культура. Слушай, ну что ты переживаешь? Какие грехи? Это то, кто ты есть. Это то, кто ты есть. Просто прими себя. Что ты не любишь себя? Ты говоришь, что надо себя любить, надо любить ближнего, люби ближнего, такого, какой он есть. Классно, правда? Ничего не изменилось. Ничего не изменилось. Еще Израиль выходил из египетского рабства, а Господь уже сказал: не заигрывайте с людьми, которые не знают меня. Не принимайте их ценностей. Не вовлекайтесь в интимные взаимоотношения с ними, потому что эти интимные отношения отберут у вас интимное общение со мной. И когда мы говорим об идолах, это не страшные медные истуканы, которым нельзя поклоняться. Это не памятники, которые остались от советского периода, которые надо быстро спрятать, потому что это страшные люди. Нет, эти идолы, они вот здесь. Это маленькие недобитые кусочки моего эго, которые хочет развлекаться. И как только к моему эго поближе подходит Христос, я понимаю, что вот мне от этого, от этого, от этого, от этого, от этого, от этого, от этого надо избавиться. И тут же ценности, о которых мы говорим в церкви, они тут же становятся не такими ценностями, они становятся не такими ценными, они становятся скучными. Христианская жизнь вообще скучная. Как в том анекдоте, когда человек попал на небо, на экскурсию, а там утром кисель, днем кисель, вечером кисель. Музыка какая-то тихая играет, непонятная, холодно. а в аду вечеринка. А потом оказалось, что это пробная версия, как бы я, по сути, все немножко иначе. В послании к Колоссянам мы читаем: «Что бы вы ни делали, что бы ни говорили, делайте все во имя Господа Иисуса, благодаря через Него Бога Отца». Нам не нужно учиться тому, как не надо. Мы все умеем, как не надо. Мы все чемпионы в том, как не надо. Кто-то обжегся сильнее, кто-то обжегся слабее, кто-то еще пока не обжегся, поэтому посматривает как бы на другие народы, и на их красивых дочерей, и на их идолов в метафорическом смысле этого слова. Но мы церковь. Поклоняющиеся Господу поклоняются Ему в духе и истине. Везде, куда мы идем, мы берем с собой Евангелие. Помните художественный фильм «Книга Илая»? Книгу ему носить с собой было нельзя, поэтому он ее запомнил. Поэтому он ходил и проговаривал ее вслух. В духе и истине. И если наш дух сыпет цитатами из Слова Божия, если наш дух молится, то мы будем людьми, которые поклоняются Господу. Что бы мы ни делали, где бы мы ни работали, с кем бы мы ни общались, в церкви мы или, не, или на стадионе, в кафе мы или дома, в гостях мы или в месте, в которое других людей не пускают. Мы можем быть поклонниками, если мы поклоняемся Господу в духе и истине. Вот это еще одна пачка очевидных вещей, без которых жить не получится. Это, друзья, мы с вами последние 5 недель как будто бы читаем инструкцию от фотоаппарата. Кто читает инструкцию от фотоаппарата? Никто не читает инструкцию от фотоаппарата. А мы с вами читаем, потому что мы хотим быть церковью Божьей мечты. У нас есть добрая традиция в конце проповеди разговаривать с кем-нибудь из верующих. И Инна, я предупредил ее заранее. Инна, поднимайся, пожалуйста. И хочу немножко поговорить о поклонении в твоей жизни. Друзья, можете теплыми аплодисментами встретить эту смелую девушку. Хочешь, присядь? Присядь и вот возьми микрофон Арсения. Если вы хотите... Молодец. Если вы хотите записаться в хор, вот Инна.
Я молю Бога, чтобы вот желание в каждом сердце загорелось служить Богу. Это такое удовольствие прийти петь, славить Его. Поэтому я вас жду в воскресенье 21-й палаты МАЗЭП в 12:00. Поэтому жду с нетерпением. Всех жду. Многие говорят, я продолжу, ничего?
10 секунд, давай.
Многие говорят, что голоса нет, неправда, не верьте никому, у всех есть голоса, все поющие, все. Поэтому лучше забудьте о том, что вы ничего не можете, вы все можете.
Инна ходит в мягких валенках, поэтому когда она наступит вам на больную мозоль, что вы запели, это будет не больно. Пообщайтесь с Инной, если хотите присоединиться к хору, это здорово. Инна, скажи, пожалуйста, вот когда тебе хорошо или плохо, какие песни ты вспоминаешь?
Ну, так как я из Западной Украины, конечно, украинские песни мои самые любимые. Вот, а уже 6 лет я нахожусь в Москве, и поэтому милости твоей полна вся земля. Это... Вот когда особенно тяжело в жизни, когда руки опускаются, и силы уже нет, и пою, просто пою. А еще рядом со мной всегда есть благодарный слушатель, с удовольствием слушает мои вот эти прославления Богу.
А расскажи про свою работу. Насколько вот ты на работе можешь славить Господа, правда? Потому что у тебя же тяжелая работа.
Ну, я не думаю, каждую работу надо делать, и если не выкладываться на все 120%, это, конечно, если хочешь видеть результат. Я работаю 15-16 часов в сутки.
Можно я быстро расскажу? Инна работает, по большому счету, мамой, воспитательницей и поваром, да? Для девочки, у которой очень серьезная форма аутизма. То есть она, по большому счету, живет в семье и заботится о ребенке, которому очень тяжело выбраться из этого состояния. И вечером я разговаривал с Инной по телефону один раз, потом бросил это дело. Потому что вечером она разговаривает шепотом, потому что у нее нет сил. Но любому простому смертному кажется, что это работа, на которой невозможно выжить. Как? Ты можешь еще благодарить Бога за эту работу? Скажи, пожалуйста.
Очень важно в свою комнату войти и поговорить с Господом. Даже если нет сил, я просто, когда вот моя воспитанница уже спит, я бегу в комнату и разговариваю с Богом. На прогулке я разговариваю с Богом и пою. Поэтому если я не буду набираться вот этой силы, каждый день у меня Библия открыта, у меня план чтения, изучаю, я вникаю, потому что без этого ну никак. Господь хочет нас видеть целостными личностями, а без Бога это невозможно просто. И я понимаю, что многие мне говорят, что Инна, так жить невозможно, личной жизни нет, личного пространства тоже нет, потому что все личное пространство – это вот бегающий, прыгающий воробушек вокруг тебя, который мало спит, вот, и он востребованный во всем, то есть практически все действия делаются через мои руки, через физическое воздействие с этим ребенком. Практически каждое, вот, носки одеть, покушать суп, это все должно пройти через меня, чтобы вот эти все элементарные действия просто сделать. Вот. Ну, это тяжело, и без любви здесь никак. Я уже 4.5 года с ней, и слава Богу, Господь начал делать над этой девочкой чудеса каждый день. А началось с того, что когда я пришла на работу, поверьте, я на третий день бросала работу. Я звонила предыдущей няне, говорю, я ухожу, я не могу, и я поняла, что надо что-то делать, потому что у ребенка мамы нету, и эмоционально ребенок сломлен, очень сломлен. Очень тяжелый. Я начала молиться Богу. Падала на колени, молилась. И Господь начал показывать мне чудеса моей жизни, когда ребенок начал подчиняться, когда начал меня слушать, начал видеть, начал элементарные вот мои просьбы просто выполнять. Просто я поняла, и он начал со мной разговаривать, этот ребенок, вот самое главное, осмысленно разговаривать, пусть несколько фраз, пусть несколько слов, но для меня это была очень огромная радость и благодарность Богу за то, что делает вот, Бог с этим ребенком. Возможно, я не знаю, этот ребенок для славы родился и пришел на этот мир, я верю, что для этого ребенка есть какой-то особый план. Но еще самое важное, я могу сказать, что работая с этим ребенком, я смотрю, как меняется мое сердце. Честно, оно меняется. Я благодарю Бога за то, за смирение моей жизни, за то, что Господь усмиряет меня и гордыню мою просто растворяет, и очень благодарю за это.
Можно мы за вас помолимся?
Можно.
Друзья, склонимся в молитве. Господь, благодарим Тебя за Инну, благодарим Тебя за ее сердце и благодарим Тебя за девочку Сашу, за ее родителей. И мы просим, Господь, чтобы Ты благословлял Инну, Господь, чтобы Ты давал ей силы, чтобы Ты, если есть на то воля Твоя, Господь, во имя Иисуса Тебя молим, чтобы Ты освободил Сашу от этого недуга, Господь. Или если есть на то воля Твоя, то облегчил ее жизнь, Господь, и помог ей выйти наружу из этого состояния, Господь, из этого диагноза. Тебя благодарим, Тебе поклоняемся, Господь. Аминь. Аминь. Спасибо Тебе большое. Спасибо. Да, спасибо. Про сумасшествие не будем читать уже. В следующий раз, друзья, грядет Пасха. Перед Пасхой. О нет, сейчас он будет говорить про 40-дневный Великий пост. Значит, что касается поста. Во-первых, вся церковь будет во время поста друг другу помогать. И во-вторых, во время Великого поста у нас есть уникальная возможность применить все то, о чем мы говорили на протяжении последних 5 недель. Друзья, это удивительное время. Это всего 5 прошлых воскресений. У кого-то остались конспекты. Есть проповеди, записанные в аудио. Есть презентации, есть бюллетени, есть все на свете. Проявим инициативу вместе. Будем идти за Богом. Что касается применения, что касается финализации вот этой беседы. Начиная с сегодняшнего дня, будем практиковать истинное поклонение Богу. Будем проявлять инициативу. И инициативу в одиночестве проявлять сложно, поэтому сейчас во время молитвы порассуждайте внутри себя, украдкой посмотрите вокруг. Может быть, здесь есть человек, которому вы готовы открыться. Нужно найти 1-2 верующих друзей, если у вас еще таких нет. Если у вас есть муж или жена, с которыми вы забыли вместе, когда читали Евангелие или когда молились вместе, сейчас прекрасное время. Тем более, ну, жены и мужья, можете говорить своим парам, это не я тебе говорю, это пастор Алексей сказал, а пастор Алексей Господь сказал. Вообще это богоугодное дело молиться вместе. Друзья, молитва друг за друга, чтение Священного Писания по возможности каждый день. Это участие в одном из служений церкви, если еще вы этим не заняты. Это может быть помощь людям, которые в вашем окружении нуждаются в помощи, но о которых некому позаботиться. Если мы правда начнем практиковать то, о чем мы последние 5 недель рассуждаем, наша церковь изменится. Через год мы посмотрим на это сообщество. Оно изменится. И я мечтаю увидеть эти перемены. Я уверен, что Господь хочет увидеть эти перемены. Будем жить по слову Его. Сейчас я предлагаю вам склониться в молитве. Друзья, если вы в церкви в первый раз, если вы в церкви недавно, если все это для вас еще не очень понятно. Мы христиане. И мы верим, что Христос, Божий Сын, пришел в этот мир, чтобы прожить жизнь в послушании, как мы должны были прожить. И Он тот, кто был наказан за наши грехи, за наши косяки перед Богом. Примите дар Его любви. И сейчас, когда верующие будут думать о том, как они изменят практику в своей жизни во время молитвы, обратитесь ко Христу, попросите Его познакомиться с вами. Попросите Бога стать очевидным для вас. Попросите Его об этой встрече. Попросите Его о том, чтобы Он простил ваши грехи, потому что Христос умер за вас. И посмотрите, как ваша жизнь изменится. Присоединитесь к церкви. Друзья, помолимся вместе. Господи, слава Тебе за то, что Ты все нам дал для того, чтобы нам быть счастливыми, для того, чтобы нам знать, кто наш Папа, для того, чтобы нам знать, как прийти к Отцу, для того, чтобы нам знать, как общаться друг с другом, как поклоняться Тебе, Господь, как служить Тебе, как искать Тебя и как славить Тебя среди народа, который не знает Тебя, Господь. Помоги нам расти в Тебе, Господь. Помоги нам узнавать Тебя лучше. Помоги нам читать Слово Твое. Помоги нам молиться. Помоги нам служить Тебе, Господь. Помоги нам собираться вместе, чтобы праздновать все, что Ты сделал для нас. Сделай нас церковью Твоей мечты, Господь. Благослови нашу практику. Благослови нашу жизнь в Тебе. И помоги нам, Господь, не сдаваться. Помоги нам идти до конца. Молимся Тебе во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.